гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. У студыі Сергій Шупа, я пазнаёмлю вас з перадачамі, якія гучаць у нядзельнай праграме беларускай службы «Радыё «Свабода». Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. Сёння мы пачынаем новы цыкль перадачаў «Чытаем Быкава». Увесь чэрвень настаўнікі, вучні, святары, палідзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Сёння урыўкі з кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» будзе чытаць яго народная сестра Валянціна. Тэма сённяшняга праскага акцэнту – выязны турызм як барометр беларускага грамадства. Аўтар перадачы Юрый Дракахруст будзе гаварыць з менеджэрам адной з беларускіх турфірмаў Васілём Грынем, рэдактарам газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктарам турагенства «Знешінтурыст» Владзімерам Макоўскім. Званкі на свабоду, тыднёвы агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. Галоўныя тэмы сёння – прысуды ў справе 14, рост цэнаў і змены дабрабыту жыхароў Беларусі. Вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Сёння госць Міха Сяскоблы, журналіст і краязнаўца, намеснік галоўнага рэдактара газеты «Слонімскай» Сергій Чыгрын. Нагадаем, што днямі рэдакцыя газеты «Слонімскай» пад ціскам мясцовых уладаў была змушаная пакінуць займанае памяшканне. Яшчэ адна сённяшняя перадача – дайджэст «Начной свабоды». Агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія прагучалі ў «Начной свабодзе» на працягу апошняга тыдня. Заставайцеся з намі.
Праскай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. Доўгатэрміновыя выбары ў Македоніі былі адзначаныя ўзброенымі інцыдэнтамі. Паведамляецца, што адзін чалавек быў забіты, а некалькі паранены. Інцыдэнты адбыліся ў месцы, дзе пражываюць этнічныя албанцы. Выбары ў Македоніі былі прызначаныя ў выніку расколу кіроўнай партыі з-за пытання незалежнасці Косава і выкліканых перашкодаў на шляху далучэння краіны да НАТО. У выніку выбуху бомбы тэрарыста-смяротніка ў мікрааўтобусе ў Кабуле загінула адна жанчына, таксама маецца яшчэ 5 параненых. У чацвер у Кабуле ў выніку выбуху бомбы Талібану загінулі 3 цывільныя жыхары. Парламент Ірану абраў спікерам Алі Лараджані. Летась Лараджані сышоў з пасады галоўнага прадстаўніка на міжнародных перамовах па іранскай ядзернай праграме. Лічыцца, што Лараджані верагодны кандыдат на пасаду прэзідэнта на маючых адбыцца ў 2009 годзе выбарах. Аўстралія пачала сёння вывад сваіх войскаў з Іраку. Каля 300 вайскоўцаў пакінуць базу на поўдні гэтай краіны. На поўначы Філіпінаў сёння раніцай адбыўся землятрус амплітудай ў 6,4. Пра ахвяры разбурэння пакуль не паведамляецца. Эпіцэнтр знаходзіцца ў 80 кіламетрах ад гораду Баска, сталіцы правінцыі Батан. Сейм Польшы ініцыюе разгляд парламенцкіх асамблею АБСЕ Рады Еўропы рэзалюцыі па Беларусі, якія будуць утрымліваць крытэрыі ацэнкі парламенцкіх выбараў. Пра гэта заявіў спікер Ніжняй палаты парламенту Польшчы Браніслаў Камароўскі. Крытэрыі ацэнкі выбараў будуць уяўляць сабой еўрапейскія стандарты і будуць тычыцца не толькі дня выбараў і падліку галасоў, але і правядзення выбарчай кампаніі, уключна з рэгістрацыяй кандыдатаў. Канадскага трэнера у Эйна Флемінга, які прыбыў у Менск для абмеркавання дэталяў верагоднага кантракту з хакейным клубам «Дынама Менск», мясцовыя міліцыянты прынялі за шпіёна. Пра гэта сказаў у часе прэсавай канферэнцыі ў Менску дырэктар мінскай хакейнай дружыны Уладзімір Ганчароў. У часе свайго цяперашняга наведання беларускай сталіцы Эйн Флемінг на просьбу сваёй жонкі шмат фатаграфаваў у горадзе, асабліва асартымент тавараў менскіх крамаў. Гэта і выклікала падозрэнне ў прадстаўнікоў мясцовых праваахоўных органаў. Сваё рашэнне адносна прапановы Менску Флемінг аб'явіць заўтра. У Швайцарыі завершыўся рэферэндум, на якім жыхары краіны выступілі супраць увядзення больш жорсткіх правілаў, што да атрымання швайцарскага грамадзянства. Выслухалі навіны. У ефірі Радіо Свобода, як завсюди у гэты час на наших хвалях, дайджест «Ночної свободи», агляд найбільш цікавих ночних програм минулого тижня. Гостями «Ночної свободи» на минулому тижні були удельник студентской акции протесту предпринимальников неполнолетний Максим Дашук. На минулом тыдне Менский суд покарал юнака 18 месяцами обмежевания воли. Колишний белорусский премьер, а теперь мемуарист Вячеслав Кебич. Белорусские студенты, которые поехали в Москву по американские визы. Белорусский прозаик Альгерд Бахаревич, который живет в Немеччине. Белорусский поэт Славомир Адамович, який живе в Норвегии. Программы «Ночной свободы» на минулом тыдне вел Юрась Бушляков.
Добрый вечер. На хвалях «Ночной свободы» с вами Юрась Бушляков. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет осужденный на процессе 14 в Менску неполнолетний удельник студентской акции протесту предпринимальников Максим Дашук. Максима судили на 1,5 года обмежевания воли без накирования у поправчую установу. Так само осудили Михаила Субача и Павла Виноградова. И они покараны 2 годами обмежевания воли, так само без накирования у поправчую установы.
Носила квіти у лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будиночок на розі двох вулиць, паркан плющем осіннім забитий. Здавалося, дощі скамнулись, здавалося, завжди буде літо. Лише один дзвінок телефону, і варто тільки їм захотіти. Повіяло теплом з-за кордону, а отже неодмінно летіти. Не обіцяй назавжди, не обіцяй навічно. Де твоє моє завтра, у скронях вітер свище. Не обіцяй навіщо, не обіцяй не треба. Залежить час найближчий, та не завжди від тебе. І раптом все змінилось навколо, проблеми ці не сни сподівання. Роз'їхалися, як діти в школу, що першим було стало останнім. Їй у варшавській спальні райони, йому мозку бетоном залити. Але кохання у таксофонах, приречення недовго прожити. Куди ведуть строкачі дороги? Чому ви заблукали у світі? Вас сотні, тисячі, вас мільйони, в Ізраїлі, Канаді, на Криті. Є спогади про те, як було все, надія на те, як все буде. Нас доля стрімко течію несе, бо ми є не титанами люди. Не обіцяй назавжди, не обіцяй навічно. Де твоє моє завтра, у скронях вітер свище. Не обіцяй навіщо, не обіцяй не треба. Залежить час найближчий, та не завжди від тебе.
В
Ви на хвалях ночной свободы. Украинский гурт «Бумбокс», песня «Квіти в волосі» для нашего сегодняшнего гостя, осужденного на процессе 14 у Минску, неполнолетнего удельника студенческой акции протесту предпринимальников Максима Дашука. Максима осудили на 1,5 года обмежевания воли без накирования у поправчую установу. Максим Дашук с нами на сувязи у Минску. Максиме, добрый вечер. Ці стал сегодняшний присуд шоком, ці различивали вы на оправдальный присуд, ці принамсі на лепший присуд?
Ну, на оправдательный приговор я даже с самого начала не рассчитывал, ну, потому что понятно все-таки, что процесс этот фарс, вот, я сразу ждал чего-либо. Ну, больше надежды было все-таки на штраф, чем на ограничение свободы. Вот, это максимальное, что мы не могли дать.
Сегодня на процессе молодые люди, яких судили разом с вами, Михаил Субач и Павел Виноградов, скористали махчимость и выступили за пошним словом. А вы от опошнего слова отмовились, а чему?
Ну, я посчитал, что все сказал адвокат, а политические дискуссии разводить судьей мне не очень хотелось. Защита разбила обвинителя просто на несколько голов, потому что обвинитель ничего не мог просто в ответ сказать, то есть и... Со стороны защиты после заявления о том, что узнать нас на видео нельзя, что мы наказание уже понесли. Также судье было даже стыдно выносить приговор. Он так стоял, мялся и в пол смотрел. Очень быстро все сказал и ушел. Даже со стороны неопытному зрителю было бы видно, что это просто развалившийся процесс.
З'явилась уже информация, что вы и Михаил Субач, и Павел Виноградов маете намер обскардить сегодняшний присуд. А мае это некий сенс?
Ну, я думаю, смысл есть в давлении на всю эту систему номенклатуры, но в принципе ничего этого не даст. Я надежд на это никаких не подаю.
Что означает этот присуд? Обмежевание воли без накирования у поправчей установы. Чего вам нельга будет робить 1,5 года, коли присуд не будет перегледжен?
Ну, грубо говоря, это с конвоем из школы, вот, и сидеть дома, смотреть телевизор. Ну, на самом деле, это просто жесткий контроль, то есть будут звонить, проверять, приходить, проверять, то есть, ну, нужно будет дома появляться в определенное время, нельзя будет появляться в местах скопления людей, там, в таких злачных местах, там, в казино, барах. Ну, и нужно будет по-любому какое-то место работы, либо учебы, ну, как бы для справки, что я чем-то занят.
Учора ввечері мы гутарили с Михаилом Субачем, он сказал, что абсолютно не шкадуе, что удельничал в акции предпринимальников, и он предпринимальник, и вышел бронить свои правы, какие, на его думку, он перкананы, были истотно обмежеваны президентским указом номер 760. А вам, Максиме, только 16, вы не предпринимальник. То вы тогда, 10 студеня, робили на Кастрычницкой площади, на площади Незалежности? Что вы там отстоивали?
Ну, во-первых, у меня мама индивидуальный предприниматель, то есть я пришел отстаивать ее права. Во-вторых, просто я солидарность с людьми, то есть я не понаслышке знаю, что это такое, и когда у них отбирают просто работу, ну, грубо говоря, тонким ходом отбирают работу. Меня просто как бы обидно было, что ли, за них, вот, я пришел в помощь.
Я веду, Максиме, недавно вы пережили непоправное горе, стратили батьку, и теперь клопот про семью, маму 9-годового брата на вас. А як вы даете рады, вы працуете теперь?
Ну да, зараз я працую. Маме помогают, стараюсь, конечно, потому что есть сейчас сложный такой период. Плюс брат маленький в школе.
А вы сами скончили школу?
Закончил только 9 классов, потом были проблемы с поступлением. Школу закончить очень большая проблема, потому что у меня в личном деле много чего написано, и в школу в Минске не берут, а прописка у меня не минская.
А кем вы бачите себе далее в жизни, чем хотели бы заниматься?
Я даже не знаю, я как определиться. Много-много желаний, много как бы и возможностей много, вот, но четко какой-то определенной позиции пока не выбрал.
Але школу скончить треба?
Ну, разумеется, хотя бы среднее образование получить, да, необходимо.
А якая из молодевых организаций вам наиближайшая? Те маете некое дочинение до деятельности якой молодевой организации?
Гражданская компания «Европейская Беларусь», вот.
Накольки увогуле вам цікавая политика? Бачите себе у политической деятельности?
Ну вот, в политической деятельности даже не знаю, как сказать. Ну, я не уверен, что получится, но меня это привлекает, в принципе.
Я дякую Максиму Душуку. Максиме, дякую вам за удел у ночной свободе. И нагадаю, что с нами на совязи у Минску был осужденный сегодня на процессе 14-ти. Неполнолетний удельник студенческой акции протесту предпринимальников Максим Дашук.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Падвядзенне вынікаў і ганараванне пераможцаў адбудзецца 3 чэрвеня ва аўторак у Курапатах. Пачатак у 17:30. Пераможцы атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода, фотаапараты, прыёмнікі і флэшкі з кнігамі Радыё Свабода.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Вамі Юрай Бушлякоў.
Доследы свабоды.
Мемуары – гэта ўспаміны, нататкі сучаснікаў, што расказваюць пра падзеі, ў якіх аўтар сам браў удзел, або якія яму вядомыя ад відавочцаў. Важная асаблівасць мемуараў – дакументалізм. У Беларусі апошнім часам многія былыя і дзейныя дзяржаўныя дзеячы, пісьменнікі выдалі свае мемуары. Гісторыю беларускай мемуарнай літаратуры і сучасныя мемуары вывучала Гіна Студзінская.
Беларуская мемуарыстыка на паперы пачалася ў 16 стагоддзі. Успаміны ўсяго жыцця ці адной вайны, з далёкага падарожжа ці аднадзённай паездкі пакінулі наваградскі падсудак Федар Яўлашэўскі, князь Мікалай Радзівіл, берасцейскі поп Апанас Філіповіч. У 1601 годзе ў езуіцкім калегіуме ў Брунсбергу была выдадзеная на лацінскай мове кніга Мікалая Хрыстафора Радзівіла-Сіроткі «Вандроўка ў Єрусалім». І адразу ж з'явіліся пераклады гэтай кнігі на нямецкую, польскую, расійскую мовы. 18 і 19 стагоддзя далі па падліках прафесара Адама Мальдзіса больш за 200 мемуараў беларусаў на розных мовах. Па ініцыятыве кандыдата філалагічных навук Александра Фядуты ў беларускім кнігазборы выйшлі мемуары Фадзея Булгарына. Спадар Фядута лічыць, што мемуарную літаратуру варта чытаць.
Напрыклад, расійскі кашталян Матушэві, альбо Багуслаў Радзівіл, альбо Ілянус Нямцэвіч, той ж самы Булгарын. Гэта вельмі цікава, і гэта трэба чытаць і трэба вывучаць.
20-е стагоддзе дало новую хвалю мемуару. Цікавыя мемуары атрымліваюцца ў пісьменнікаў. Валянцін Тарас сёлета выдаў кнігу «На выспе ўспамін».
Найлепшых мемуарных кніжак гэта тая, што я пераклаў на расейскую мову «Долгая дарога дадому». Збольшага я прагартаў кніжку Краўчанкі, ну там, канешна, вельмі насычана фактамі, падзеямі, роздумамі, хаця яна напісана так крыху сумнавата.
З нядаўніх партыйных функцыянераў, дзяржаўных дзеячаў хто толькі не пісаў мемуары: Кірыл Мазуру, Анатоль Грамыка, Мікалай Дзімянцей, Мечыслаў Грыб, Васіль Лявонаў, Пётр Краўчанка, Вячаслаў Кебіч. Сучасных, кажа літаратуразнаўца Александр Фядута.
Я бы выделіў успаміны Васіля Лявонава, работа над памылкамі, успаміны Пятра Краўчанка. Трэба нашыць успаміны пісьменнікаў: Васіль Быкаў, Алексей Карпюк. Ну і ў хуткім часе з'явяцца успаміны Барыса Клейна, сябра так званага гарадзянскага гуртка.
Спадар Фядута лічыць, што калі мемуары друкуюцца пры жыцці, яны не заўсёды добрыя, бо часцяком атрымліваецца апалёгія. Гэта пацвердзіў і Вячаслаў Кебіч, які сёлета выдаў кнігу «Спакушэнне ўладай». Вячаслаў Кебіч жартуе, што напісаў свае мемуары пад уплывам кнігі мемуару Пятра Краўчанкі «Беларусь на Ростанях».
Ответ на его мемуары. Он же там пишет: не было бы его, так не было бы и государства белорусского. Но слишком самолюбив он человек. Ведь я в своих мемуарах пишу про многие ошибки, которые я допустил, а он не допустил ни одной ошибки, оказывается.
А калі сур'ёзна, Вячаслаў Кебіч распавёў, што ўсе сябры і калегі цікавіліся, што насамрэч адбылося ў Белавежскай пушчы. Гэта і падштурхнула пачаць пісаць першую кнігу.
Пісаў я яе год, а после этого уничтожен, потому что я неправильно избрал написание этого документа, я начал писать про друзей. Короче говоря, биографический материал. Я понял, ну кому это будет интересно? Только тем, про кого я написал. Чтобы больше не повторять эту чепуху, я взял, порвал все и начал писать по-новому уже про политические события.
Так появилась совсем иншая книга. Спадаркевич расповел некоторые сокрыты. Ему допомагал журналист, який звирал все факты с газетами, документами, каб все было максимально докладно.
Я продолжаю писать. Уже есть две главы новые. Первая глава про отношения России и Белоруссии, почему не получается союз, его и не будет. Вторая глава о трагической судьбе славянской нации.
Вячеслав Кебіч признается. Так сподобалося працовать, что спиниться не может. Хоть и старался быть вельми корректным, многие его критикуют, некоторые покрудовали.
Тоже Кравченко, конечно, будет недоволен. Гриб. Я написал, как хотел наручники мне одеть. Без наручников войтись не можешь даже на высших государственных должностях. Больше всего обиделся, конечно, Мясникович. Я считаю, что я ему дал нормальную характеристику.
От хроники мемуары отрозниваются миновито тем, что у них на На первый план выходит особа автора со своими почуттями, поглядами, а частяком и небесторонними меркованиями и оценками.
Рассказывала Ина Студинская. А зараз у протяг темы мемуаров наше опытание. Успоминая, якого политичного ти громадского деяча вы хотели б прочитать? На это питание отказывают люди на улицах Гомелю.
Мне бы хотелось почитать мемуары Виктора Гончара. Он всей этой кухне поварился, он все знал, за что его выбрали. Остальные все так, постольку поскольку. Что им скажут, то и напишут.
Я бы хотел почитать мемуары Зенона Позняка. Я еще хотел бы почитать мемуары Михала Вітушки. В этой политике они стояли за свою родину и спробовали побудовать ее заможной и демократичной краиной.
Только не Лукашенко. Козика, он сам себя защищает.
Я лично не вижу никого. Политиков интересно. Живешь своей семьей, а остальное политикой я не интересуюсь.
Я в основном интересуюсь только вот профессором Карнеги, американский ученый.
Интересно было бы, наверное, Джорджа Буша послушать, что бы он сказал. Да, так. Это, в принципе, не любитель этого. Это в любом случае мнение субъективное. Я не люблю этого.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков.
Открой свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
360 белорусских студентов отъехали в Москву по американские визы. Яны заплатили гроши туристичной фирме за поездку и дни знаходжения у российской столицы, каб мець магчымасць подать документы у посольства США и пройти там гутарку. Студенты разлічваюць атрымать визы, каб у часе вакацыю попрацаваць и подвучить ангельскую мову у США. Наша корреспондентка Любов Лунева проводила студентов.
А 6 вечера на пляцовце, каля будинку национальной библиотеки, собрались каля 400 студентов. Усе яны мелі адзіную мэту – наведаць амбасаду Злучаных Штатаў Амерыкі ў Маскве. У размове з імі высветлілася, што студэнты разлічваюць атрымаць візу, каб у часе летніх вакацыяў папрацаваць у ЗША у барах, рэстарацыях, на будоўлях. Хто дзе уладкуецца? Некалькі тыдняў амбасада ЗША ў Менску не выдае візу грамадзянам Беларусі. Студэнты, якія спадзяюцца трапіць у студэнцкі праект, каб наведаць Амерыку, вымушаны шукаць дыпламатычныя представительства США у інших країнах.
Щоб оповідати страну, Америку.
Убачити страну. Вельми хочеться вивчити англійську мову добре, поработати.
крыху подзаработать грошей.
Увидеть страну, конечно, выучить язык, посмотреть вообще, то есть океан. Хотел бы увидеть океан, океан хотел бы увидеть. Ну, конечно, деньги.
Первый раз пообщаться, увидеть больше. У нас же закрыто посольство на визы.
Чтобы пройти посольство.
Аффирматизм. Как поехать в Америку, а там отпочить и попрацевать, кольки отрымается.
А почему вы не хотите поехать, например, в наш показальный Могилевский, там, под Могилевом?
Я думаю, что это, ну, гроши, я думаю, не такие великие, как планируют все люди, которые сидят в этом автобусе. А так само я лечу, что и другая страна это.
Сколько вы заплатили за то, как поехать в Москву?
$40.
А 7 вечера Калюна з 10 автобусов со студентами накировалася в Москву. Батьки, которые проводили своих детей, крыху еще затрымалися, как поразмовлять. Поміж собою вони обмірковували ситуацію, коли з-за політики держави білоруські громадяни вимушені їхати у інші країни по заміжній візі.
Вообще-то это ненормально, потому что ехать в другую страну, когда представительство есть здесь, я считаю, что это абсолютно бессмысленно, глупо и, честно говоря, не очень хорошо. Не очень.
Повезет, значит повезет, понимаете, это своего рода лотерея. Насчет копеек, я вам скажу так, она совершенно не окупается. Это просто окунуться в ту среду. Ты язык.
Безусловно, когда ты общаешься в той среде, в том обществе, так, безусловно, ж это приобретаешь что-то.
Кожний з їх виказував сподівання, що ягоний син чи дочка пройдуть поспіхову гуторку і нарешті на свої власні очі побачать країну, яку давно марили побачить і яку так критикують білоруські влади.
Сьогодні 360 білоруських студентів поїхали з Мінська в Москву по американські візи. Їх проводила Любов Луньова. Вы слушаете «Радио Свобода». У минулую неделю у Празе отбылася литературная вечерина Альгерда Бахаревича. Прозаик, який апошними годами живе в Немеччине, презентовал у чешской столицы фрагменты своего наиновейшего романа. Про эту встречу и не только про ее мы гутарили с Альгердом Бахаревичем у нашей празской студии.
У Празе ты представлял фрагменты своей наиновейшей книжки. Як слухали у Празе эту книжку, кто слухал? И ти эта празская мини-презентация тебе сподобалось?
Так, я читав фрагменти з своєї нової книги, ще покуль не опублікованої, з роману «Сорока на Шибениці». Прийшла на зустрічу в основному молодь, причому зацікавлена. Можливо, першиню в житті я читав перед аудиторією, серед якої були люди, які ще покуль зовсім не знайомі з моєю творчістю. Мені здається, що їм було цікаво, мені здається, що я собі так придбав нових читачів.
Ты свядома выбрал нечто интриговное, нечто востросюжетное?
Я так спробовал читать такие урывки с разным настроем. Как мне и повеселить читача, как и примусить его задуматься, как и отчуть некую магию мовы.
«Сорока на Шибенице», так?
Так.
Это будет такие черговые, шматпластовые твор. Я ведаю, что ты не надто любишь отказывать на такое питание, про что это твор. Так что там и снова шматпластов.
Так, ну, в отрознение от моей попередней книги «Проклятые гости столицы», вот эта спроба написать роман отрымалась больше удалой. Минулая книжка это были такие довольно штучно злепленные помеж собой оповедания. Эта спроба отрымалась больше удалой, тут еще нашмат больше органичный, тут сюжетные линии переплетены, мне больше цікаво. Стараемся.
Кто головный герой этой сороки?
Ну, коли так казать коротко, то головный герой это девчина, якая працует где-то там у администрации районной, ось, у городе, який вельми нагадывает Менск, и историю ее життя расповедает ее тело. Роман складывается с 12 часток, и каждая частка это как бы оповед некой частки тела. Ну, причем так само не позбираючи самых интимных подробязностей. Так само.
Самый такой интимно щирый твой твор?
Ну, можно сказать и так.
А он уже завершенный?
Так, ён ужо завершаны, ўжо ў Менску падрыхтаваны макет, рыхтуецца вокладка, і выдавец абяцае, што сёлета ён выйдзе.
А пра што пыталіся на той праскай прэзентацыі тыя людзі, якія, магчыма, упершыню даведаліся пра твою творчасць? Што іх найбольш цікавіла?
Гэта было даволі дзіўна, бо шмат пытанняў было прысвечана маёй біяграфіі. Дзе вучыўся, што то скончыў, дзе працаваў. То бок гэта быў такі нешта кшталту допыту, але такі прыемны допыт. Заўсёды людзям цікава, калі задаюць пытанні наконт іхнага жыцця. Ось я адказаў усё вельмі, па-мойму, шчыра, аўдыторыі спадабалася. Ось, ну і былі пытанні літаратурныя, былі пытанні, якія тычыліся там майго стаўлення да Набокава, маёй ацэнкі сучаснай беларускай літаратуры. Добрыя былі пытанні, адчувалася, што не было выпадковых людзей на гэтай сустрэчы.
А ці пыталіся ў цябе, чаму жывеш у Гамбургу, ці не збіраеся вярнуцца ў родны Менск?
Ось якраз чаму не пыталіся, бо мне здаецца, всім і так было зразумела. Ну, як відаць, людзі адчуваюць маё стаўленне да гэтай дзяржавы, і мы так усё зразумела.
А пакуль ты жывеш у Гамбургу, гэтае стаўленне да беларускіх сённяшніх сучасных парадкаў не змяняецца?
Не змяняецца, хіба што нават мая ненавісць становіцца яшчэ больш вострай. Ну, я не ведаю, у інтэрв'ю расійскай службе чэшскага радыё я нават прачытаў верш Уладзіміра Набокава на гэтую тэму, але сёння я чытаць не буду, бо ён па-расійску. Расійскую на свабодзе я чытаць не хачу. Але сутнасць у тым, што гэтая дзяржава, яна ўжо зрабіла ўсё, каб не было вяртання.
Каб не было твайго вяртання.
Так. Ёсць рэчы пропуста, якія ўжо ніколі немагчыма дараваць. Я магу толькі яшчэ раз паўтарыць, што галоўнае злачынства гэтага рэжыму, ён забіў мае мары. Та самая страшна, калі ў чалавека забіваюць ягоную мару. Ён проста знішчыў тую краіну, ў якой я збіраўся жыць калісьці на пачатку 90-х. Я вельмі добра памятаю той час і той уздым.
Ты можаш сказаць, што ты на сённяшні дзень абжыўся ў Гамбургу. Гэта тое месца, дзе можна жыць далей і жыць і жыць.
Гэта тое месца, дзе можна жыць далей, але ў Гамбургу я зусім пакуль яшчэ не абжыўся. Наадварот, маё становішча вельмі такое няпэўнае і хісткае, бо пакуль мяне падтрымліваюць нямецкія літаратурныя арганізацыі і фонды, я магу там жыць, але калі-небудзь гэтая дапамога скончыцца, давядзецца так неяк прымаць ужо правілы гульні тыя, і гэта будзе даволі цяжка. Але я кажу, што я ў Беларусі сябе заўсёды адчуваў чужым, у Нямеччыне я сябе адчуваю таксама чужым, прынцыповай розніцы тут няма. Таму это нармальны стан для пісьменніка, такая адчужанасць.
Няма жадання знайсці краіну, у якой бы ты адчуваў сябе, ну, трошкі больш сваім.
Я думаю, такой краіны насамрэч не існуе. Мая краіна заўсёды ва мне, са мной, я такі як смоўжык са сваёй хаткай заўсёды. Ось не, нармальна.
Гаварыў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Альгерд – аўтар празаічных кніг, практычны дапаможнік па руйнаванні гарадоў, натуральная афарбоўка, ніякай літасці Валянціне Г. і праклятыя госці сталіцы, лаўрэат прэміі «Гліняны вялес». Цяпер Альгерд Бахарэвіч жыве ў Нямеччыне. Хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. Сёння гостем начной свабоды будзе кіраўнік творчага згуртавання «Дзіўноты і памародствы» Алесь Квіткевіч. Згуртаванне выпускае на DVD па-беларуску усясветна знаныя мастацкія і мультыплікацыйныя фільмы. Размова з ім хвіліны праз тры.
Вела торговля. земля. Я своих провожаю питомцев, сыновей, дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей.
Песня «Агрогородок» гурту «Разбитое сердце пацана» для нашего сегодняшнего гостя, керовника творчего сгуртования «Дзевноты и поморозствы» Олеся Квіткевіча. Олесь с нами на сувязи у Менску. Олесю, добрый вечер.
Добрый вечер, Ірасю. Добрый вечер слухачам «Ночной свободы».
Песня «Агрогородок» и гурт «Разбитое сердце пацана» — это ваши музычные уподобания?
Ну, ведаете, власно, зараз выбрал эту песню, напевно, с двух причин. Первое — это то, что, на мою думку, гурт «Разбитое сердце пацана» — это вельми перспективная молодая команда. Ну и, по-другое, этим таким чином мы, творческое сгуртование «Дзевноты и поморозствы», хотели отдячить им за сумленную працу, бо мало кто ведает, але удельники коллективу «Разбитое сердце пацана» являются одночасово еще и акторами плынного свободного театру, який гастролюе далеко по замежной Беларуси, и яны примают самый активный удел зараз у агучвання фільмаў, на які мы іх запрашаем, і робіць гэта вельмі якасна, на вельмі высокім роўні.
Алесю, я адрекамендаваў вас як кіраўніка творчага згуртавання «Дзіўноты і памародствы». А што такое, скажам, памародства? Я думаю, што нехта з нашых слухачоў можа затрымацца на гэтай назве і падумаць, як же ж яны так незвычайна сябе назвалі і чаму так незвычайна назвалі. Карацей кажучы, хто вымысліў такое шыкоўнае, незвычайнае імя вашаму згуртаванню «Дзіўноты и помородство».
Ну, видите, речь о том, что все пытаются про назву, и нам довольно забавно тлумачить, слухать тлумачение от инших, навык, больше нам подобается, чем тлумачить самим. Ну, я думаю, первую участку нашей назвы «Дзюноты», постаравшись, можно встретить в белорусской литературе, эти периодицы, а вот другую, власно, слово «помородство», ну, напевно, это можно залишить до такого себе новотвору, неолегизму власно нашего, и он вымыслился нами, адмыслова для нас, вельмі спадабаўся ўдзельнікам самога згуртавання, то бок чальцам «Дзіўноты і памародствы». І як бы замацавалася назва, цяпер мы ўжо без свае назвы сябе не ўяўляем.
Днямі наша Ніва апублікавала інфармацыю, азагалоўленую «Беларускія перакладчыкі да Дыснея дайшлі». І ў той інфармацыі гаворка ішла якраз пра ваше творчае згуртаванне і вашы пераклады кінапрадукцыі на беларускую мову. Пра што вы дамовіліся з Дыснеем, калі вы да яго дайшлі?
Вы, мабыць, гаворыце пра перадрук таго матэрыялу, які з'явіўся спяша на нашым сайце, і потім наша Ніва передрукувала його у себе. Так, сапраўды, ми, ну, як би ведаєте, треба, напевно, спочатку окреслити, що це наша принципова позиція. Не просто робити книжки по-білоруську, перекладати фільми на мову, але ще і вийти, як обов'язково ми цього доможемося, вийти у легальний сектор. З фільмом «Чорна котка, білий кот» так уже отрымалось. Але там была крыху іншая ситуация, правовладальники на стужку. Это была дробная как бы корпорация, с якою можно навод домовляться у неких приватных стосунках и перамовах. Але есть еще корпорации, фирмы, которые уже с проковетных часов занимаются этим, и они имеют свои представительства у каждой краине света. Представники, скажем, того же Walt Disney, до якого мы вырешили теперь звернуться к тем, как подломашить им ситуацию в нашей краине, они, может быть, себе там навод и не уявляют, что есть такая краина. Накладнее, что такая краина есть, они уявляют, але они не могут, ну, не совсем обознаны в наших реалиях. И вот, власно, у этом и полягает наша задача, как подломашить, что у нас есть мова, державная мова, и стужки, на якую мусить дубляваться обовязково. гэтым мы зараз, у нас зараз у працы знаходзяцца 4 стужкі, 2 Walt Disney і 2 Universal, корпорацыя Universal, якая належыць да Sony. І менавіта да гэтых двух корпорацый найперш мы і плануем звернуцца ў першую чаргу, таму што яны былі ініцыятарам недзе паўгады таму, самі яны ініцыявалі сацыялагічнае пытанне, проводили доследование в Украине, соседней с нами державе, у якой так само. До недавнего часа все стужки выходили на одной ноге, ну и особливо это никого не обыходило. Але вот там вышел закон, и ситуация коренным чином изменилась. У нас закону покуль, ну, выглядая так, что шакать не выпадая, але робить что-то треба, потому что, ну, априори, зараз склалася такая ситуация, что з'являється что-то белорусское, оно з'являється неяк на узровні ініціативи и не завсёды доходить до массового споживца, потому что не трапляя у як бы законы і каноны сённяшняй дзяржавы. З'явіўся Белсат, ён, ну, не хочацца нікога абражаць, але ён не можа вяршацца на агульнадасяжным спадарожніку. Ёсць Радыё Свабода, вельмі добрае радыё, але яго, ну, немагчыма пачуць на FM. Ёсць беларускамоўныя нейкія кінапрадукты, іх нельга набыць у легальных крамах. Ну, гэта не зусім тая ситуация, як повинна быть. Так быть не мусить, и мы вырашили сами, самотужки зарабивши, скажем, на, ну, на початку огучивания стужек, звернуться до правовладальников официйных, прийти, так бы мовить, до их с раскрытыми картами и сказать, что мы это робить можем, мы на это здатные, и мы вельми хочем супрацовничать на вопрос с ними, а не домовляться с посередниками, бо, как показала практика, это попросту не мая сенсу. Переконывать когось тут, кто занимается уже выключно только дистрибуцией и, скажем так, ну, я, напевно, не раскрию вам секрету, коли скажу, что дистрибуторы, власно, белорусские, у всех этих корпораций занимаются, у них одна выключена функция – развозить диски со складов по крамах. Надеемся, что будем пошуты с того боку размова и с Walt Disney, и с Sony отбудется на початку червеня, тому, ну, одразу же поведомим про выники. И мы, до речи, продуглеживающе машины неких развиток подеял, выказали на сайте такую думку, что Максима, треба будзе распачаць збор подпісаў, каб, ну, напраўду пацвердзіць і паказаць прадстаўнікам гэтых карпарацыяў, што такі прадукт запатрабаваны, ён чаканы ў гэтай краіне, і ён можа мець патэнцыйна на выхадзе спажыўца. Чтобы, ну, как бы это выглядало больше переконавше.
Олеся, вы сказали про вельми важный момент, необходимость выхода у легальный сектор. Нечто с вашей продукции можно, пришевши у звычайную краму с DVD, скажем, у Менску, сегодня купить?
Пакуль, на жаль, не, хоть продукт, широ кажучи, вот як у выпадку за апошнім нашим диском Тарзаном 2, он, ну, на, не только на нашу думку, але объективно перевышая по роўню якасці той, які прадаецца ў крамах. На сённяшні момант сітуацыя юрыдычна складаецца так, што не маючы дамовы найперш з праваўладальнікам першасным, гэта Walt Disney сусветны, які мае прадстаўніцтва потым у кожным рэгіёне. Мы знаходзімся ў пятым рэгіёне, то бок нам трэба мець яшчэ паперу з галоўнага офісу, які займаецца дыстрыбуцыяй прадукцыі на пяты рэгіён, ён знаходзіцца ў Маскве. То бок, не маючы гэтай паперы, ніводная крама не мае права ўзяць дыск, хай сабе ён і звыш прафесійна зроблены, па ўсіх крытэрах і параметрах проста перавышае тыя, якія дыскі ляжаць у іх у крамах, яны маюць іх на продаж, і ніводная крама папросту не возьме такія дыскі на рэалізацыю, бо гэта парушэнне закону, і яно як бы можа потым быць пакаранае вельмі строга.
Алесю, скажыце, якую прадукцыю, вашую прадукцыю, вашага творчага згуртавання ўжо можна знайсці, і дзе чалавек, які зацікаўлены у тым, каб яе знайсці, можа яе набыць, ну, улічваючы тое, што вы сказалі, пакуль што ў звычайнай краме гэтай прадукцыі няма.
Зразумеў. Ну, на дадзены момант гэта 4 стужкі, неўзабаве плануем выдаваць наступны, але тое, што ўжо ёсць у продажы, гэта дзіцячыя мультфільмы «Тарзан», прычым на адным DVD першая і другая частка. Гледачы могуць самі выбіраць, на якой мове глядзець, на беларускай мове арыгіналу, польскай ці, скажам, расейскай, і мяняць субтытлы. Ну, гэта ўжо больш тэхнічныя справы, каму цікава, тыя азнаёмяцца. І да мультфільмаў мы зрабілі перад мультфільмамі дакладней яшчэ 3 мастацкія фільмы. Гэта фільм «Апакаліпта» рэжысэра Мэла Гібсона, «Лісты з Івадзімы» Клінта Іствуда і «Клум» мексіканскага рэжысэра, ўладальніка Каннскага фестывалю «Золотой галінкі», там, «Глёбусу», не памятаю дакладна, як завецца гэтая прэмія, «Клум» Александра Гонсалеса Іньярыту, такого знанага рэжысэра. Знайсці іх можна, ну, найперш, ведама, прыходзіць на згадку сайт Книги.нет. Это такая довольно жвавая, ведаете теперь, крыница, где можно набыть что-то белорусское. По интернет-адресу www.кропка.книги.нет находится такой магазинчик, вельми утульненький, белорусская крамка, где появляются абсолютно все новинки, все то, что выходит по-белорусски. И в Беларуси, и за ее межами так само можно набыть там. А так само это незалежные распространники. Что тысяч наших фильмов, мы постарались как мага ширейшую сделать сетку, домовлялись с приватными владельниками невеличких шапиков, которые занимаются прокатом, распаўсюдам так само продукции, не завсёды, как ведомо, легальной, але, ну, это книжные кермаши, найперш, кермаши Белэкспо, на Янке Купалы, есть на управе, и, ой, зараз уже не пригадаю. Да, речь, вся эта информация есть, коли я, может быть, что-то забылся, на нашем сайте, там перелишены 9-10 кропок у Менску, где можно набыть наши диски, и как их можно замовить. А с великих таких буйных кермашов, это еще портовый комплекс «Динамо», который находится у Менску, коля Комсомольского озера.
Олесю, дякую за такую деталевую информацию, и дякую за удел нашей свободе. Дякую вялікі. Я нагадаю нашым слухачам, што госцем «Начной свабоды» быў кіраўнік творчага згуртавання «Дзіўноты і памароцтвы» Алесь Квіткевіч. Хвалях «Начной свабоды» з вамі Юрась Бушлякоў. На чарзе ў нас шточацвярговы відэаагляд Максіма Жбанкова.
Сегодняшний киногляд почнем с позитиву. Индиана Джонс вернулся. Славутый герой Стивена Спилберга чекал этого часу амаль 20 годов. Изменился новокольный свет, заявились интернет-бойцовский клуб и незалежная Беларусь, профессор авантурист так само не помолодел. Актор Гаррисон Форд сёлета отзначил свой 64-й день народжения. Тем не меньше, Индиана Джонс и королевство криштального черепа упарто протягивая гушать той самый старый блюз. Где отчаянный археолог бьется со злодеями и агрессивными тубыльцами за неверогодно корыстные артефакты. Этим разом мистер Джонс смагается с советскими агентами. Кино как кино. Звычайный Спилберг. Технично, динамично, с фирмовыми жарточками и с посылками на киноклясику. Черговый Индиана Джонс – это кино, якое не жадая меняться. Одиная соступка 21-му стагодию – стиплая доза компьютерных эффектов. Одиная новина – невероятная Кейт Бланшетт в роли шаленой гибистки. Фанаты сериала про незломного инди застанутся задовольными. Гульня у старосветской авантуры протягивается по тех самых правилах, что и 27 годов тому. Але менавіта гэта і ёсць галоўным мінусам найноўшага «Індыяны». Калі ты глядзеў тры папярэдніх стужкі, лічы, што знаёмы і з чацвёртай. Расчараванне тыдня – экстрэмальная псіхадрама «Смешныя гульні». Австрийский режиссер Михаил Ханеке зарабил американскую версию своей одноименной стужки. У свой час это кино было соправданным шоком для европейских глядачов. Ханеке деталево демонстровал с диким молодых садистом над случайной семьей. И вот вам то же самое у перекладе на ангельскую.
We're gonna make a bet now. You bet that you'll be alive tomorrow at 9 o'clock, and we bet that you'll be dead. Eeny, meeny, miny, mo, catch the tiger by the toe. If he hollers, let him go. Eeny, meeny, miny, mo.
Самое сумное, что режиссер литерально переказывает свою старую працу, але у крыху упрыгожанной версии. Ролю головного садиста выконывает Майкл Питт, знакомый нам по «Летутейникам» Бертолуччи. У ахвяры трапили ведомые Тим Рот и Наоми Уоттс. Каратей, коли не ведаете оригиналу, може и спрацуя. А вот обознанному раю встрематься. Цудов не будет. Наприкінці, як звичайно, мой особистий вибор – мульт Джорджа Данінга «Жовтая субмарина». Сьогодні гэтый шедевр поп-арту означає свой 20-годовий юбілей. Добрая нагода узгадати кайфовые 60-е у компанії бітловських Елінор Ригбі, Люсі у небі з брильянтами і чоловіка ніадкуль. Дивная речь, полежотая субмарина и сегодня в обезрок да поширая сведомость. Психоделичный визуальный шерох выглядая абсолютно актуальным. А невеличкий финальный эпизод с уделом соправданных, а не малеванных битлов, краная свою деликатной безглуздицей.
Видеогляды кинокритика Максима Жбанкова в «Ночной свободе» кожный четверг.
На хвалях «Ночной свободы» з вами Юрась Бушляков. Далей у нас «Ночная читанка». Увесь гэты тыдзень у «Ночной чытанцы» паэзія Славаміра Адамовіча. Ён нарадзіўся ў 62-м годзе ў Расіі ў Архангельскай вобласці. Пазней сям'я вярнулася ў Беларусь і асела ў Мядзельскім раёне. Па заканчэнні Буцлаўскай школы і Свірскай вучэльні працаваў у Казахстане, пасля ў Саўгасе Браслаўскі. Тады служыў у савецкім войску. Дэмабілізаваўшыся, стаў працаваць у Менску. У 86-м годзе паступіў на філілагічны факультэт БДУ. Скончыўшы філфак БДУ, некалькі гадоў працаваў у настаўніцкай газеце. Сваю першую паэтычную кніжку Славаміра Адамовіч выдаў у 90-м. Яна называлася «Кальварыйскія клёны». Славаміра Адамовіч вядомы не толькі сваімі паэтычнымі кніжкамі, але і палітычнымі перформансамі, якія ладзіў у 90-х годах, ад імя створанай ім жа самім арганізацыі «Правы реванш». З сакавіка 2002 году Славаміра Адамовіч жыве ў Нарвегіі, там ён атрымаў палітычны прытулак. Такім чынам, у «Ночной чытанцы» паэзія Славаміра Адамовіча.
Не вырвеш, гэта з мяне, хоць многім хацелася гэтага. Ніхто яго не кране, майго агню апраметнага. Яго не загасіш віном, халодным півам і клёцкамі. Няхай жа гарыць ён суздром, каб слабыя сталі моцнымі. Агонь мой, што срэбра вады, ён лечыць і наталяе. Мёртвыя гарады дзеля жывых спатяляе. Эмігрант землякам у замежжу дзень да вечара перабыў, ноч да раніцы пераспаў, а не ўсе яшчэ крыўды збыў, не ўсяго сябе распластаў. Вырваць кратны свой боль з душы не здолееш, як не рві, на чужым, на злым скавышы. Хоць крыжуй сябе, хоць гняві, будзеш спаць хоць гадзіны тры. А ўсё роўна прысніцца дом і зялёныя чараты, і над пушчаю летні гром. Дзе ж ты дзенешся ад свайго, дзе прыстроіш свой вольны спеў? На чужыне? О не, крый, бо на радзіму цябе сарве. Каса дама зірне ў білет, ухмыльнецца абурана. Як? Наш утульны ватер-клазет зноў мяняеце на бардак? У салоне вас толькі 7, 2 газеты, СБ, «Звязда» і па радыё «Рускі ФМ». Возвращением, эмигрант. Письмо земляку. Ты ведаешь, мой дорогий земляк, что означает жить годами в скрусе, с ненавистью глядеть на мягкий знак и бачить здрайцу в кожном Беларусе. Ты ведаешь, мой ранний пигон, писать одно, а жить житё другое, вядома, можно. Только, як закон, у выніку ни вершаў, ни героя. Я 5 годов, напрыклад, ни гугу, один у гэтым вольным еўразвязе. И хоть подби подковами блыху, тутэйшие не зойдутся в экстазе. Мы іншыя, земляк, и напинать периферию жил няма потребы. А коли все ж за нечто помирать, дык за тепло своей айчинной глебы. Прочувание. Пропадаю, чую, пропадаю, нерадимый. Ни детей и ни рук твоих, что тихо так гортают книгу вечеровой тишины. Хопить слабнуть, хопить поддаваться ностальгии, суму и вину, коли нельга дома заставаться, выбирай апошнюю войну. На войне, как на войне, заусёды. За спиной рваные тылы, справа злева горные породы, и сержант обкуренный злы. Транспорт боевый посекли мины, у окопах неживой души. И дымится под стволом осины шлем танкиста по той бок шаши. Рыжее золото осени. Землячцы в инету. Молю тебе, рыжая, озолоти опошними промнями у веросни. Я выдохся был, я маль затих, забывши, як пахне веросом. Завис я у чужих, быть сама камянел, и что мне до этой Норвегии? Коли я сохну по родной дрыгве и прагну пушанской энергии, одно ратаванне, твоя любовь, твое живоплавкое золото, что льется у мою неслухмяную кровь, каб народить нам волото.
Свои творы Славомир Адамович начитал по мобильном телефоне из Норвегии. Там он живет с 2002 года. Увесь этот тыдень у ночной читанцы поэзия Славомира Адамовича.
Пошел и дорогой не той, даремно дорога просила. Чакая, зернися, подумай, постой, вяла неведомая сила. Дорозе казал, ты не тая, молчи, ни дьяволу, ни веру, ни Богу. И крочил у день и у ночи, покуль не одолел дорогу. Рушил далей на цалики сляды, покинул, что стежкою стали. А тыя, что зимне пойшли, кто куды, позбошвали и заблукали. Глядели яны, кто с дупла, кто с норы, оброслые мохом с корой, як ён под горой. Як ён на гары, як знік і прапаў за гарой.
На гэтым дайджэст начной свабоды, агляд найбольш цікавых начных праграм тыдня, заканчваецца. Сустрэнемся ў наступную нядзелю. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Шановные слухачы, наступные две гадзіны. От 20 до 22 Радио Свобода гучыць у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтеся за свободой.